Тут шериф перебил его и, предложив ряд вопросов, получил на них более толковые ответы, которые дали ему возможность составить себе правильное представление о происшедшем. Когда удивление и волнение, вызванные этим рассказом, несколько улеглись, шериф снова обратился к доске, на которой увидел еще менее понятные иероглифы.
«А это что такое?» — воскликнул он. «Двое людей дерутся на кулачки. Значит, произошло нарушение общественной тишины?» «Так и есть. Стоит только мне на минуту отвернуться».
«Это судья и молодой мистер Эдвардс», — перебил дворецкий.
«Как? Дюк подрался с Оливером? Да что вас, бес обуял, что ли? За эти двое суток произошло больше событий, чем за предыдущие полгода».
«Да, это верно, сквайр», — отвечал дворецкий. «Я помню одно сражение, после которого пришлось меньше записывать в корабельный журнал, чем на мою доску. Но до кулаков у них не дошло. Они только побронились».
«Объяснитесь, объяснитесь», — воскликнул Ричард. «Это произошло из-за мины?»
«Да, да, я вижу. Вот человек с киркой на плече. Стало быть, вам известно все, Бенджамин». «Да, мины-то они строили друг другу важные, сквайр. Это я сам видел, потому что стоял у окна, а оно было открыто. Но это не кирка, а якорь. И обозначает, что молодой человек снялся с якоря и отплыл в море».
«Значит, Эдвардс оставил дом?»
«Именно!»
После продолжительных расспросов Ричард выпытал от Бенджамина все, что тому было известно. Не только о столкновении между судьею и Эдвардсом, но и о попытке обыска в хижине и неудаче Гирама. Выслушав этот рассказ, шериф схватил шляпу и приказал удивленному дворецкому запереть за ним дверь и ложиться спать, и вышел из дома. В течение 5 минут после ухода Ричарда Бенджамин стоял, подбоченившись и не сводя глаз с двери. Собравшись, наконец, с мыслями, он решил исполнить приказание шерифа. Для ареста фальшивомонетчиков Ричард собрал значительный отряд констеблей, которым пришлось вести их в Темплтон, и не сомневался, что найдет их в тюремном буфете обсуждающими качество напитков, которые держал тюремный смотритель. Ввиду этого он направился по безмолвным улицам деревни прямо к небольшой постройке, в которой содержались местные преступники и несостоятельные должники. Прибытие 4 злоумышленников и дюжины констеблей было событием в Темплтоне, и когда шериф подошел к тюрьме, то шум, раздававшийся в сторожке, показал ему, что его подчиненные не собираются ложиться спать в эту ночь. Ричард вызвал 2 своих помощников и 6 или 7 констеблей. С этими силами он направился через деревню на берег озера среди глубокой тишины, нарушаемой изредка лаем собак, обеспокоенных шумом шагов. Пройдя мост, перекинутый через Сосквиганну, они свернули с большой дороги и направились по поляне, где происходила весной стрельба голубей. Отсюда они углубились вслед за шерифом в кустарники, росшие по берегу озера, и вскоре вступили в лес. Здесь Ричард остановился и обратился к своему отряду с речью.
«Мне потребовалась ваша помощь, друзья мои», — сказал он вполголоса, — «чтобы арестовать Натаниэля Бумпа, прозванного кожаным чулком. Он оскорбил должностное лицо при исполнении служебных обязанностей и воспротивился исполнению предписания об обыске, угрожая констеблю огнестрельным оружием. Короче говоря, друзья мои, он явил собою пример возмущения против законов, и вследствие этого сам стал вне закона. Вы должны окружить его хижину, когда же я крикну «пора», броситься вперед и, не дав преступнику опомниться, силой войти в его жилище и арестовать его.
Теперь разойдитесь, чтобы подойти к хижине с разных сторон. Я же спущусь на берег и встречу вас перед хижиной». Эта речь, которую Ричард сочинил по дороге, произвела обычное действие, внушив всем преувеличенное представление об ожидающей их опасности. Люди разошлись по лесу и направились к хижине, причем каждый старался идти как можно тише, чтобы остальные успели его перегнать. Когда, по мнению шерифа, времени прошло достаточно, чтобы все успели собраться вокруг хижины, он громко крикнул свой сигнал. Но когда последний отзвук его голоса замер в лесной тишине, ответом был не лай собак, которого он ожидал, а только треск хвороста в лесу под ногами его подчиненных. Но и эти звуки прекратились точно по молчаливому соглашению. Наконец, нетерпение и любопытство шерифа до такой степени пересилили его осмотрительность, что он бросился на берег и минуту спустя стоял на том самом месте, где так долго жил Натти. К своему изумлению, он увидел перед собою вместо хижины груду дымящихся головешек. Спутники его один за другим собрались вокруг пожарища, по которому еще перебегало бледное пламя, бросая слабый, трепетный свет на изумленные лица. Никто не вымолвил ни слова. Зрелище было так неожиданно, что даже Ричард утратил на минуту так редко изменявшую ему способность речи. Никто еще не успел опомниться от изумления, когда из мрака выступила высокая фигура, в которой все узнали кожаного чулка. С минуту он смотрел на собравшихся, а затем сказал скорее грустным, чем гневным тоном: «Что вам нужно от беспомощного старика? Вы принесли ябеду и крючки ваших законов туда, где ни один человек еще не обижал другого. Вы изгнали меня, прожившего здесь 40 долгих лет, из моего жилища и лишили меня крова. Вы заставили меня сжечь эти бревна, чтобы не допустить в мою хижину вас с вашим законом и плакать над ними, как отец плачет над погибшими детьми. Вы наполнили сердце старика, который никогда не делал вреда вам или вашим близким, горькими чувствами против вашего рода в такое время, когда ему следовало бы думать о смерти. Вы заставили его желать, чтобы звери лесные, которые никогда не едят своих кровных, были бы его родом и племенем. А теперь, когда он пришел в последний раз взглянуть на остатки своего жилища, вы травите его ночью, как стая голодных собак изнуренного оленя. Что вам еще нужно? Я один, а вас много. Я пришел сюда плакать, а не драться. Делайте со мной, что хотите». Сказав это, старик обвел взглядом толпу, как будто спрашивая, кто первый решится арестовать его. Никто не отвечал ни слова. Все отступили, точно приглашая его воспользоваться темнотою и скрыться в лесу. Но, по-видимому, Натти вовсе не собирался сделать этого. Он стоял неподвижно, переводя взгляд с одного на другого. Так прошло несколько мгновений. И, наконец, Ричард собрался с мыслями, выступил вперед и, сославшись на свой служебный долг, заявил старику, что он арестован. Тогда остальные окружили Натти, и все двинулись вслед за шерифом по направлению к деревне. По пути у пленника пытались выпытать, что заставило его сжечь хижину и куда девался магикан, но он упорно хранил молчание. Наконец они вошли в деревню. И вскоре стража разошлась по домам, после того, как шериф замкнул тюремную дверь за старым и, казалось, всеми покинутым кожаным чулком.